Друзья мои, сегодня у нас продолжение нашего занятия «Душепопечение». В прошлый раз мы сделали вступление в этот предмет. Прежде чем мы будем рассматривать вопросы, связанные с этой темой, с предметом, позвольте пригласить вас еще раз прочитать текст Писания. Последние два стиха Евангелия Матфея. Последние два стиха Евангелия Матфея, глава 28, стихи... Давайте, простите, мы прочитаем 18, 19, 20, последние три стиха. С 18 по 20 стихи. «И приблизившийся Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И вот Я с вами во все дни до скончания века». Хорошо известный текст Писания, Христос посылает Своих учеников на служение. То есть, когда Его миссия здесь на земле подходит к концу, Он должен был после этих слов, Он стал возноситься на небо. То есть, самое последнее, что Христос сказал Своим ученикам, это вот эти слова. Друзья, думаю, что вы очень хорошо понимаете, что в этих словах глубокий смысл. Очень много на эти стихи написано книг, очень много размышлений. И с другой стороны, нередко мы способны, не уважая Писание, приходить к неправильным выводам по этому тексту. Мы читаем так: «Вот я с вами во все дни до скончания века». И пытаемся себя утешать, что это всегда так. Но так ли это? Можем ли мы говорить, что Господь всегда с нами? Можем ли? Есть очень важное условие, которое перед этим Христос сказал. Он, во-первых, говорит, кто Он? «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Второе. «Вот это вы делаете». Вот когда вы это будете делать, я буду с вами во все дни. Мы очень часто хотим, чтобы Бог был с нами, а делать все, что мы хотим. Это неправильное вообще представление, это неправильный подход ни к Священному Писанию, ни к Богу. Смотрите, когда Господь будет с нами, когда мы будем идти свидетельствовать, что делать? Крестите их, дальше уча их соблюдать все, что Я повелел вам. То есть это процесс жизни. То, о чем мы будем сегодня говорить, возможно, сегодня не успеем пройти этот материал, но это напрямую связано как раз-таки с тем, что Христос с выполнением повеления Иисуса Христа. Безусловно, были бы апостолы сегодня, было бы их много, были бы они бессмертными, то необходимо, не было бы нужды в том, чтобы сегодня кого-то Господь и ставил учителями. Я думаю, что вы согласны с этой мыслью. Но поскольку апостолы были единичны в своем роде, их было всего 12, более того, все-таки написано прямо, что Бог поставляет в церкви там пастырями, учителями, то мы понимаем, что здесь дело не в том, что человек хочет, вот его поставили, да. Вообще мы говорили, когда говорим о призвании, независимо от того, на любое служение, если Господь поставляет, то ответственность людей признать этот авторитет. И вот здесь самая большая сложность, с которой мы соприкасаемся. Она следующая. Я знаю этого человека, я с ним где-то вместе живу, я с ним вместе работаю, мы вместе с ним выросли. Вдруг он начинает учить, вы понимаете? Это очень сложно воспринимать людям. И мне тоже очень сложно воспринимать. Почему? Потому что Божье всегда тяжело воспринимается. Но мы от этого никуда не денемся. От того, что сложно человеку воспринимать, или с чем-то он не согласен, Бог не меняет свою позицию. Если он поставляет церкви, и опять-таки для какой цели? Это не ставится абсолютно, не дается никакого намека. Мы не имеем права просто говорить о том, об одном мы можем говорить относительно учителя. Если Господь его призывает, все, друзья, вот как, не то, что какой бы он ни был. Если он призван, то надо воспринимать это как действительно то, как Божий промысел для созидания церкви. Важная деталь. Когда Господь будет с нами, возвращаемся к прочитанному тексту, когда мы будем крестить и дальше учить, соблюдать, то есть идет речь о постоянном процессе жизни. То, чем мы занимаемся в нашей церкви, в библейских занятиях, изучая Священное Писание, в проповедях, в том числе и в библейской школе, я думаю, что можно действительно сказать, что это одно из тех направлений, не одно из тех, а это вот как раз-таки то, что ожидает Господь от того, что было в церкви. Действительно должно быть научение. И неудивительно, вот чем больше человек посвящает себя Богу, раз, чем больше он в этом посвящении пребывает, тем больше Господь ему открывает. Я нередко вспоминаю людей, которые занимали особые места, особое положение в государствах разных, в том числе в стране, откуда мы выехали. Наверное, вы обратили внимание на одну простую закономерность, на которую просто, ну как уже, настолько привыкли к ней, что там ничего, казалось бы, нет удивительного. Человек уходит на заслуженный отдых, скажем так. Вот достиг он преклонного возраста, и его освобождает там от генерального секретаря, там или еще какого-то особого положения, которое он занимал. Чем он начинает заниматься? он начинает писать мемуары. То есть историю. То, как он понимает там либо политику, либо экономику. Обратите внимание, вот эту интерес, это библейская идея. И вот те братья, которые достигают уже солидного возраста, это нормальное явление, когда они начинают анализировать. А раз начинают анализировать, они понимают необходимость в том, что надо что-то оставить в письменном виде. Сколь много сегодня историй уже написано. Многими нашими служителями, братьями, сестры пишут о себе, о пути христианском. Это не значит, что это учебник, как надо жить, правда? Человек анализирует свою жизнь и желает передать этот опыт. Вот то, что мы сейчас чем занимаемся, мы хотим действительно вот это наследие, которое пришло до нас, проанализировав, передать его следующим поколениям. С одной стороны, это действительно повеление Священного Писания. А учить, будьте внимательны, что значит учить? Вот коснемся немножко этой важной детали. Что значит учить? Или, допустим, как квалифицируется, как понимается ученик? Если он себя рассматривает как ученик, то это значит, он должен признать несколько фактов очень важных. Вот то, что он воспринимает, это либо добавление новой информации, которую он не слышал, раз, либо исправление неправильной информации, которую он имел до этого. И вместе с этим все это проходит через наше сознание, через то, что мы обязаны просто об этом анализировать и об этом размышлять и делать правильные выводы. Итак, вот очень много можно, в принципе, говорить об этих коротких словах, которые Христос дал ученикам своим, как повеление, и сказал, вот делайте это, учите, учите людей, и я с вами до скончания века. Это означает... Не сказал, что учить до скончания века, хотя здесь другие слова можно Христа применить, когда он говорил о благоразумном рабе. Мы как-то рассматривали с вами эти четыре притчи, 24-25 глава Евангелия Матфея, говорили о том, что Христос в своей притче сказал так, о верующих людях, это, конечно, пророческий смысл, блажен раб тот, которого Господин пришед найдет поступающим так, как трудящимся и делающим то, что надо делать, раздавать пищу в свое время. Если дано повеление учить, вот тот, кто учит, он обязан это делать. Помните, как Павел оценивает свое служение? Он прямо сказал, открыто и честно, горе мне, если я не проповедую. Горе мне, если я не возвещаю о Христе. Горе мне, если я не совершаю то служение, которым Господь меня призвал. Каждому Бог дал свой дар. Вы это очень хорошо знаете. Нет обделенных людей. Написано, каждому дается проявление духа на пользу. Каждому Господь дает дар. Поэтому действительно, это очень важный момент. Если у меня этот есть дар, развивайте его. Служите этим даром Господу. Поэтому, если Господь поставляет кого-то на служение, это надо делать действительно, друзья. И плюс к этому, то, о чем мы будем говорить, это важная составная или составляющая христианской жизни, душепопечения. Мы очень многих вопросов будем касаться. Сначала коснемся общих вопросов, связанных с душепопечением, затем уже непосредственно сам процесс душепопечения вместе с вами будем рассматривать. Прежде всего, Священное Писание стоит на этой позиции, что действительно нужно передавать опыт, нужно учить, нужно наставлять. Вот один из текстов. Это прямое повеление Христа. В книге «Притч» Соломон пишет «Наставь юношу в начале пути, и он не уклонится от него, когда и состарится». То есть очень важно понять, что когда человек приходит к Богу, если мы говорим о духовном возрасте, очень часто, не фактически, надо прямо говорить, это он требует вот своим присутствием в церкви, когда человек приходит к Богу, он требует к себе внимания. В ходе наших занятий несколько примеров приводил, что происходило с людьми, когда они приходили, становились верующими, и самая большая беда для славян в том, что когда к вере приходит или, скажем, обращается к Богу человек, который занимал особое положение в этом мире, был известен, неважно в чем даже, не просто известен, и великий, не обязательно ученый, либо боксер известный, либо известный футболист, либо космонавт, либо, неважно кто, но он был известный. Что происходит? Почему-то люди, вот смотрите, как воспринимают вот вновь пришедшего человека? Почему-то думают, что он великий. Никто так не думает, но получается так. Вот за ним все пытаются скрываться за его спиной. Откуда это видно? Они начинают гордиться. У нас известный боксер в церкви. Это как будто бы как защита какая, как магическая какая-то, знаете, личность, которая защитит нас от всяких бед. Но это было. Это было очень печально на это смотреть. Почему? Человек приходит к Богу. Я знаю несколько людей, которые открыто вопили. Помогите мне установиться в Боге. Дайте мне, я не понимаю ничего в богословии. Я в Библии мало что понимаю. Научите меня. А его вперед, давай, ты известный в городе, давай, вот через него все евангелизации делать. И он надломился. Очень серьезные были у него переживания, очень серьезные. А когда он надломился, тогда начинает говорить, а вот чего ж ты, вот это плохо сделал, вот это. Говорит, а я же вас просил, помогите мне, вы мне не помогли. И когда вы меня толкали вперед, а я, говорит, неопытный еще. Но да, говорит, там где-то в верхах я научился вращаться. Но в божественных истинах я неопытный, я ничего не знаю. А вы меня все время толкали, иди проповедуй. А сами-то давно верующие, вы этого не делали? Достаточно много примеров таких было, достаточно много. Поэтому действительно, серьезное предостережение делает Писание. Наставь юношу в начале пути. Наставь. Вопрос не в том, Писание не рассматривает позицию, нравится это юноше или не нравится. Это Божий закон. Божий закон. Тот, кто начинает свою жизнь, в данном случае духовную, он обязан подчиниться Божьему закону. Он должен воспринимать истину и воспринимать ее от тех, кого Господь поставляет. Поэтому, друзья, вот то, о чем мы говорим, это очень важное постановление Священного Писания. Душепопечение, мы говорили раньше с вами о том, что это передача опыта. Павел пишет послание Тимофею, интересные слова 2.2, прямо пишет. «Научи так, чтобы они были способны других научить». Это правило, которому мы тоже в нашей церкви подчиняемся. И оно дано служителю, он обязан отвечать за это. Он ли будет преподавать, он ли будет... учебный процесс, это другой вопрос. Но согласно Священному Писанию, служитель по местной церкви, он обязан организовывать этот процесс. Он просто обязан. Поэтому, если кто-то не соглашается с фактом вот, наличия этого действия Божьего закона в церкви, друзья, это прямое просто противление Священному Писанию. Это передача опыта. Расти духовно, вот еще, если говорить о душепопечении, в этом процессе люди учатся расти, и они растут. Растут до того, чтобы подняться до духовного уровня, для того, чтобы, как Писание говорит, кто судит обо всем? Духовный судит обо всем. Подчеркнем, здесь не идет речь об обладании информацией, что очень много нам будут говорить, вот это тогда было, это тогда, а там где-то пытаться будут показать знания, может быть, я имею в виду об учителе, вот особо какие-то теории рассматривать. Мы говорим сегодня о душепопечении, мы говорим сегодня о заботе о душах. О том, что действительно это процесс помощи человеку стать стабильным, стать спокойным и судить уже о всех вопросах правильно. Духовный судит обо всем. Вопросы душепопечения или наставничества, они касаются как образа жизни физического, или мы больше в этом случае говорим жизнь вне церкви. Сюда входит, и, безусловно, наше отношение к людям, которые нас окружают, семья, безусловно, работа. И в то же время вопросы душепопечения касаются и внутренней жизни, и внутрицерковной жизни. Внешняя и внутренняя сторона. Если задать вопрос, когда должен, по идее, начинаться процесс душепопечения, ответ достаточно простой. И вы, я думаю, что вы знаете, когда? Когда вот наставничество должно начинаться? Человек пришел к Богу. Через сколько времени должен начаться этот процесс? Он сразу должен начаться. Он сразу должен начаться. И, друзья, важно тоже отметить, что церкви, которые, давайте скажем так, не приучены к тому, чтобы вот этим путем идти, очень много трудностей испытывают, когда вот эта библейская идея начинает внедряться или устанавливаться по местной церкви. Это, к большому сожалению, отрицательно, но это нормальное явление, в кавычках нормальное явление, что этому процессу люди начинают противиться. Почему? Потому что никогда такого не было. Вот так считать, у нас такого не было. Безусловно, друзья, это достаточно серьезный момент. Церковь просто обязана беспокоиться о членах поместной церкви. Мы с вами в церкви рассматривали вопрос о покаянии. Была беседа, посвященная покаянию. Библейское понятие о покаянии. И рассматривали интересную деталь. Когда человек приходит к Богу, совершает покаяние, это правильно, что с ним ведется знакомство, с ним ведется беседа, чтобы познакомиться, что побудило его покаяться. И в этой же, эта беседа, она помогает определить очень важные моменты, тревожные моменты в жизни пришедшего к Богу, которые обязательно будут, вот слабые стороны, которые у него были в жизни без Бога, они обязательно будут проявляться, или искушения будут именно в этой области. Поэтому важно иметь с ним встречу, с тем, чтобы он немножко рассказал о себе, чтобы было видно, где у него слабые стороны, и на эти слабые стороны уже нацеливать и вопросы душепопечения, то есть с ним начинать работать. Хорошо, если в этом случае случае, действительно, когда мы говорим о душепопечении, будем рассматривать вопрос, это не обязательно, речь идет только о пресвитере, только о служителях. Всякий, который хоть немного уже начал утверждаться в Господе, он обязан. Он обязан беспокоиться о недавно пришедших к Богу. Покаялся человек, это правильно, чтобы за ним кто-то вот внутрь себя, вернее, на сердце положил такое желание быть рядом с ним. 2-3 человека, помогите. У него масса вопросов. То он не то сказал, то он не так посмотрел, то он не вовремя встал, то он не вовремя сел, простите. Ну, существует порядок в церкви даже в момент богослужения, да? И люди как-то теряются, а как говорить, а как вот, когда я встречаюсь, а как надо говорить, правда? И он где-то пытается, ну, вот что услышал, то услышал. Хорошо, если в таких вот простых элементарных вещах, скажи «мама», «папа», как ребенка начинает учить говорить. Элементарные вещи для нас, они само собой разумеющиеся, правда? Но для человека, который приходит к Богу, не учите его формализму, а учите его нормальным азам, нормальным первым шагам христианской жизни. Поэтому это действительно это ответственность абсолютно каждого члена церкви, абсолютно каждого члена церкви в том, чтобы помогать приходящим к Богу. Далее. Думаю, что мы об этом говорили уже, желание мое, мы с братьями тоже говорили, когда церковь приглашали на служение. Я вижу, друзья, тоже об этом открыто говорил, я вижу, это нормальное явление, когда в церкви должны быть малые группы. Мы пока не готовы к этому, чтобы у нас были малые группы, но мое искреннее желание, чтобы они были. Вот малые группы, во-первых, это библейская оправданная мысль, это нормально. Библия поддерживает идею малых групп, в малых группах люди могут нормально развиваться. Но один из вопросов, который сдерживает нас от того, чтобы пока еще не организовывать эти малые группы, это все-таки подготовка лидеров, кто мог бы возглавлять это служение. Именно в малых группах человеку будет предоставлено, поймите, даже кто-то привык к обществу, он может хоть 1000 человек соберется, он спокойно будет себя вести, разговаривать, петь, общаться, он не будет стесняться. А другому 2 человека собрались, он уже стесняется, ничего не может сказать. Но так вот люди устроены. Вот так вот люди устроены. Поэтому действительно, друзья, наша это задача, как верующих, дать возможность человеку действительно расти. А если он боится спросить, от этого он мучается. Вот малая группа – это хорошая достаточно возможность людям, во-первых, быть более свободными и раскрепощенными. Подчеркнем, что это библейская идея. С другой стороны, человека можно конкретно, вот, может быть, нацелено внимание, чтобы помочь ему разобраться в его вопросах. Быть для него действительно другом. Поэтому мы к этому идем, друзья, в нашей церкви. И вот в малых группах больше всего, на мой взгляд, должна вот эта общая работа по душепопечению, по наставничеству именно в малых группах. Малые группы в наших церквах очень редки, в славянских церквах. Почему-то чаще всего считают, что если группы появляются в церкви, ну корень один, группироваться, группировка. И почему-то тянет людей больше к негативному. Вот это вы сделаете разделение в церкви, это церкви в церкви в одной, это вот будут там, каждый себе будет перетягивать людей. Друзья мои, смотрите, Христос, вернее, Священное Писание предупреждает о том, как, говорит о том, как люди устраняют Божью заповедь. Вы помните? Простая человеческая схема, которая Богом раскрыта, как ловушка, которую сатана вталкивает людей. Заповедь на заповедь. Правило на правило, здесь немного, там немного, и заповедь Господня вы устранили. Христос, помните, обличал фарисеев, вы устранили заповедь Божию, как мы устранили? И он им говорит, вот дал Господь заповедь, а вы к ней своих добавлений, ограничений ставите, и в итоге заповеди не существует. Так вот, это библейски оправданная идея, чтобы были малые группы, смотрите, что мы сделали. Мы поставили ограждение вокруг библейской идеи, говорим, это греховное, грубо говоря, оно не должно быть, это группировки. Мы устранили полностью библейскую концепцию. Это неправильно, друзья. Поэтому, когда мы говорим о душепопечении, одна из возможностей, где человек может нормально развиваться, где ему будет оказано попечение, внимание, помощь духовная, это, безусловно, малые группы. Если говорить о том, кто может быть душепопечителем, друзья, ну, скажем, речь не идет только об служителях, которых рукоположили. Если человек хотя бы 2-3-4 года пробыл, был верующим, предполагается так, что если нормальная, здоровая церковь, в которой он находится, если за один год в школе ребенок очень многому учится, задаем простой вопрос, а какому объему информации, какого взросления человек может достичь хотя бы через год пребывания в церкви, как вы думаете? Вообще логически, это нормально, когда человек растет духовно или нет? Даже смешной вопрос. Ну, получается так, что когда действительно вот направление библейское, или отказываемся от библейского направления, или акценты ставим на какие-то внешние факторы, чтобы у нас там ну, замечательный был оркестр, а у нас вообще певческая церковь, у нас музыкальная церковь. Ну, такого понятия не существует, певческая или музыкальная церковь. Есть слово «церковь», а то, чем она занимается, это вопрос другой. И если в этой церкви Слову Божьему не уделяется внимания, пусть там самые лучшие музыканты будут. Это неудачная церковь. Пытаются люди сегодня церкви называть очень громкими именами. Иногда настолько заинтригованными, что там, простите, слово церковь называется парадигма. Но надо разобраться, что такое парадигма. Понимаете, да? Вот умное такое философское название, у нас образованные люди с нами пребывают, они посещают нашу церковь. Ну, как хотите вы называете, а того она не станет парадигмой или не будет носить философский характер, а потом, простите, философской ли направленности Писания говорит, чтобы это было в церкви. Итак, друзья, церковь призвана действительно подчиняться Христу, если вот эта библейская идея, что были малые группы, мы обязаны их развивать. Не потому ли сегодня очень много людей мучаются, страдают от того, что просто нет человека, который мог бы оказаться с ними рядом и мог бы подсказать, помочь им, наставить их. Это достаточно серьезная ответственность. Буквально каждый, кто какое-то время побыл в церкви и немножко возрос, он реально видит, приходит новый человек. Во-первых, он вчера был таким, правда? Он этим путем уже прошел. И сегодня он уже кое-что может рассказать недавно пришедшему Богу. Делаем ли мы это? Делаем ли мы это? К нам приходят люди. К нам приходят люди. Если мы растем, если действительно мы ощущаем, что Бог работает в нас, и мы растем духовно, для чего мы растем? Растем для того, чтобы другим помогать, чтобы они тоже могли расти. Интересно, Джон Мотт выразил такую мысль. Кто может быть душепопечителем? Речь идет о состоянии внутреннем человека, но не о его положении, которое он занимает в церкви. Именно состояние человека. Джон Мотт пишет, руководитель, в данном случае это душепопечитель, наставник. Руководитель – это человек, который знает дорогу, идет впереди и может увлечь за собой других. Это принцип душепопечения. Он знает дорогу, знает, куда идти. И он может других увлечь, он может другим рассказать об этом направлении. Безусловно, на это служение, как это не удивительно, это нормальная библейская мысль, что Бог также призывает. Бог также призывает. Несколько отвлечемся, сошлось на Ветхий Завет, затем некоторую мысль еще хочу процитировать одного очень известного человека на сегодня, Освальда Зандерса. Помните, когда Бог призывал Иеремию, призвал его, каким неблагодарным со стороны людей было его служение? Сколько ему проблем чинили? Сколько его не воспринимали? Сколько ему боли чинили? Сколько его просто-напросто, ну, столько страданий физических и моральных причиняли? И он как человек устал. И как-то сказал так, Господи, я больше не буду им ничего говорить. Помните, такой момент был такой тяжелый в жизни Иеремии. И когда он пришел к этому решению, то Господь произвел в нем удивительное действие. Иеремия пишет, но когда он сказал, что я не буду больше им говорить, но в груди моей было как бы сильный огонь, который жег, и я не мог. Вот такое интересное положение, да, когда человек действительно с Господом живет, вот физически он понимает, что уже просто невозможно дальше, настолько тяжело, настолько тяжело. И вот именно у посвященного Богу человека очень серьезное вот несоответствие, я бы сказал так, физического и духовного человека. Я поясню, чтобы это не вылилось в какую-то ересь, в какое-то неправильное представление. Человек физически устает и изматывается. Если он действительно посвящен Богу, он понимает, что он призван служить другим людям. Физически он не успевает, устает, особенно когда идет духовное противление, особенно когда идет клевета, идет оскорбление, идут препятствия. Физически он явно говорит, я уже не могу. Но как только вот приходит в голову мысль, что лучше бы это оставить, потому что сильно тяжело, человек этого не может сделать. Не потому, что ему за это, простите, там большие деньги платят, он понимает, перед кем он ходит. Вот это нормальное состояние верующего человека. Вот посвященного Богу, который понимает, что он получил спасение, Господь ему нечто открыл, не для того, чтобы он превозносился над другими, а для того, чтобы он мог вот то, что он получил, передать другим. В этом суть наставничества и заключается. Бог призывает, Бог побуждает к этому служению. Безусловно, здесь многие из нас ставят перед собой вопрос, а у меня вот такая была жизнь, а у меня вот такая, а у меня вот такая. Плохая, короче, жизнь. Неужели я могу, вот мне скажут, слушай, да мы тебя знаем, там с тобой вместе под забором валялись, вот, пиво пили там, гуляли, бездельем, вернее, глупостями занимались, преступлениями занимались, и вдруг ты теперь какой-то учитель. Интересная мысль, смотрите, вот Освальд Зандерс пишет. Как священное писание, так и история церкви подтверждают, что если Бог находит человека, отвечающего его духовным требованиям, и готового заплатить полную цену за свое ученичество, то он воспользуется этим человеком до крайнего предела, несмотря на его явные слабости. Если человек пришел к Богу, обратите внимание, не важно, в каком состоянии он пришел, понимаете, да? Важно то, что он пришел к Богу. Это не задача человека. Если человек посвящает себя Богу, Бог его изменит и будет использовать его до крайнего предела. Все, что можно, может мобилизует, и человек будет посвящать Богу свою жизнь. Это же Зандерс пишет. Изучение Библии ясно показывает, что большинство мужей, делавших историю, были людьми, потерпевшими неудачу в чем-либо. Многие из них даже основательно. Но они не остались лежать в грязи. Именно их неудача и их раскаяние помогли им познать лучше и глубже милость Господню. Они выучились познавать Бога, который своим детям, разочаровавшим его, предоставляет вторую и даже третью возможность исправиться. Это интересная достаточно мысль. Человек падает. Смотрите, но если он тянется к Господу, смотрите, Бог дает людям возможность. Это не по-человечески, согласитесь. Один раз нас сдали, другой раз нас сдали. Мы с этим человеком больше никогда не будем иметь дело. Это мы люди. Мы просто на другое, к сожалению, не способны. Что делает Господь? Понимая, что мы люди, понимая, что мы способны спотыкаться и падать, но если в нас есть посвящение, то что делает Господь? Обратите внимание, Он не просто закрывает глаза на наши слабости, вернее, Он не закрывает глаза на наши слабости. Если что-то мы сделали неправильно, что Он делает? Он дает возможность исправиться. И если человек исповедается, Он дает возможность ему восстановиться и говорит, пойдем мы дальше, будем с тобой трудиться. Вы помните историю, которую мы рассматривали на одном из наших воскресных служений, как Бог призывает Петра. Петр не успел еще отречься от Христа. Фактически он предал Христа. Это предательство. Отречься, это фактически, я тебя не знаю, ты просто предал. Как так? Мы с тобой все время, вдруг ты меня не знаешь. Смотрите. Петр еще не успел предать Христа. Он, возможно, еще и не думал, что он будет вот так отрекаться, да? А Христос говорит, ты отречешься от меня. Но когда ты покаешься, приходи. Ты некогда обратившись, приходи, вернее, утверди братьев твоих. Интересная мысль. Он еще не отрекся даже. Но Христос говорит, ты это сделаешь. Но вот когда ты обратишься, у тебя будет обращение. У тебя будет обращение. Когда ты обратишься, приходи и совершай служение, поддерживай других. Интересная мысль, обращайте внимание. Он не говорит, ты приходи, все, мы будем с тобой трудиться, как ни в чем не бывало. Смотрите, что он говорит. Приходи и обрати кого? Братьев твоих. Петр, ты споткнешься. Петр, ты отречешься от меня. Но смотрите, какое великое поручение ему он дает. Петр, при всем том, что ты споткнешься, ты после этого, когда восстановишься, иди и учи. Вот это важно понимать, чтобы мы не упрекали людей, а чего ты пошел, ты сам только, что вот только из грязи да в князя пытаешься подниматься, есть поговорка такая, из грязи да в князи. Да, если человек действительно пришел к Богу, Бог его изменяет, очищает, говорит, а теперь иди трудись. Вот это трудно принять людям. Почему они говорят, слушай, да ты там, сколько мы с тобой вместе жили, вдруг ты какой-то проповедником, пресвитером стал, сколько наших братьев таких вот упрекали, сколько сегодня людей, которые братьев, сестер, которые были просто бандитами, жуликами. Покаялись. Кто-то в тюрьме покаялся. Кто-то изменился действительно. Приходит к Богу, начинает трудиться, и каждому тыкает. А ты посмотри на свою жизнь. А ты посмотри, кем ты был. Вот трудно людям согласиться с тем, что Бог именно на это способен. Вот такой Господь. Он дает возможность людям подниматься. Это утешение для нас. Почему? Я не сомневаюсь в том, что вот эта вот мысль, которую сейчас мы так коротко рассмотрели, она многих из нас на уровне подсознания, если так можно выразиться, сдерживает от того, чтобы мы занимались душепопечением. А что я? Как я могу другим говорить о нормальной жизни во Христе, когда у меня она не была нормальной? Вы встречались с такой мыслью? Это как нечто отталкивающее, друзья. Это просто заблуждение. Это самообман. Пожалуйста, это действительно так. Посмотрите, Давид падал. Сколько раз он падал? Посмотрите. не об этом подробно говорит. Посмотрите историю Самсона, посмотрите историю Давида, посмотрите историю Авраама, посмотрите историю Израиля, Якова, посмотрите историю Петра, посмотрите историю Павла и так далее, и так далее. У каждого что-то было свое такое особенное, негативное. Но смотрите, тем не менее Господь воспользовался людьми действительно, и они совершали великие дела. Это, с одной стороны, для нас, друзья, утешение. В чем утешение? В том, что если мы споткнулись, у нас есть возможность подняться. А если мы поднялись, это значит тяни за собой других, за собой тяни других, которые там находятся. Ты уже успел подняться, они еще там остаются, тяни их за собой. Объясняй, говори, брось все, бросай, пойдем и будем вместе развиваться далее. Я думаю, что сейчас, наверное, мы будем конкретно уже рассматривать вопросы душепопечения. Я говорил о том, что мое предложение предложить вам рассмотрение вот этого материала, в котором три раздела. Я предложил вам назвать эти три раздела медицинскими терминами. Это профилактика, то есть предупреждение заболеваний, проблем. И имеется в виду духовных, безусловно. Это лечение, то есть когда человек уже заболел духовно. И третий раздел – это шоковая терапия. Они идут по нарастающей. Сначала мы, самое главное, это предупреждать опасности духовные. Если человек уже в этой опасности лечить, а если уже лечение не поддается, то тогда шоковая терапия. Этот термин, я думаю, в медицине вам очень хорошо понятно. Когда идет речь о шоковой терапии, то обычно применяется в тех случаях, когда уже обычные препараты, обычные там способы возвратить человека к жизни или дать ему, ну, все-таки возвратить к здоровью, уже не работают там это или электрический стимулятор какой-то, или, возможно, какие-то очень сильно действующие лекарства, просто чтобы, для того, чтобы просто возвратить его к жизни. Мы об этих вопросах будем говорить. Или, может быть, даже вопрос вот профилактики, другим словом, можно назвать консультирование. Это светский термин. Я знаю, друзья, что вполне возможно, многие из вас наверняка соприкасались с книгами по душепопечению. Когда готовил этот материал, уже несколько лет назад, пополняя его, стараясь всегда вводить что-то, но что до этого не было известно, передо мной тоже стоял вопрос, какой материал использовать, с которым можно работать. Прежде всего, безусловно, меня интересовал вопрос христианских источников. С чем я соприкоснулся? Соприкоснулся с тем, что когда идет речь о душепопечении, здесь две области, в которых развивается христианство. Сейчас, безусловно, поменялась ситуация. Ну, лет 10-11 назад, когда вот стал работать с этим материалом, то, в принципе, вот тогда была такая ситуация, насколько она была для меня возможной и доступной. Первое, если говорить о душепопечении, то чаще всего этот термин применялся к людям, которые только пришли к Богу, как вот их правильно привести к Богу, как их вначале наставить. И дальше вопрос не рассматривался, как дальше духовно расти. Это одна была сторона. Вот этому посвящена книга Билли Грэйма «Душепопечение», которую он рассматривает как раз-таки. Вот помните душепопечителей на этих огромных компаниях, вот евангелизационных. Да, вот так они рассматривают. Душепопечители помочь человеку покаяться. Подождите, но Писание говорит, надо их после не только после до покаяния и сразу после покаяния, после крещения продолжать учить. Это одна сторона. Вторая сторона, ну, это нормально, друзья, что действительно внимание нужно оказывать людям, которые приближаются к Богу. С другой стороны, почему-то многих людей, я где-то понимаю в какой-то степени, почему людей тянет, вот, когда говорят они о христианском душепопечении, тянет их в светскую, вернее, психологию. Поэтому нередко просто вот душепопечение отталкиваются от него, потому что считают там, это психология. Друзья, хочу немножко пояснить одну очень важную истину. Действительно, когда мы говорим о душепопечении, мы не можем не касаться вопросов психологии, мы не можем не касаться. Поясню, человек троичен. У него есть тело, у него есть душа и у него есть дух, не так ли? Это личность. Это личность. Мы с вами рассуждаем в четверг на тему «Вникай в себя». У человека есть тело? Есть. Он должен себя правильно физически воспринимать? Да. Он должен считаться со своим физическим человеком? Да. Если что-то у него заболеет, вот, ну, зуб ли заболел, там, аппендицит или там, допустим, мало ли чего, какое-то сердечное, какое-то сердечные проблемы, инсульт, неважно что, мы к кому обращаемся? Мы к психологу не идем. Мы понимаем, что что-то неправильно физически. И мы обращаемся к медику, к медицине. Медицина работает с физическим человеком. И это считаем нормальным, правда? Когда речь идет у человека, допустим, сильные переживания, есть психиатры, Есть психологи, давайте мы сейчас это пока различия между одними и другими не будем рассматривать. Они в чем-то совпадают, в чем-то отдельно у них отрасли. Но будьте внимательны, если у человека плохое настроение, мы обращаемся к кому? Если уже говорить так, у человека депрессия. Безусловно, выясняется вопрос, причина депрессии, тоже мы немножко касались вопроса. Есть чисто физические причины, которые приводят к депрессии. Мы рассматривали их. Неправильное питание, неправильный образ жизни, который способствует тому, что появляется эта депрессия. Это коротко пока. То есть есть физические факторы, приводящие к депрессии, есть духовные факторы. К депрессии, как правило, приводят, если говорить о духовных, то есть невидимых, нематериальных факторах, приводят стрессы. А стресс, как вы реально понимаете, это уже не из области материального. Если у человека, допустим, вот сегодня очень сильно развивается наука психология, и получают психологи, наверное, не меньше, чем лояра. Достаточно хорошо. Достаточно высокую плату за это берут, и люди идут, платят большие деньги, чтобы им улучшили настроение. Но с чем работают психологи? Они работают с настроением, они работают с душой. Ведь мы же анальгин, аспирин, там, я не знаю, что айбупрофен не принимаем, когда у нас плохое настроение, правда? Мы же понимаем, что это с физическим человеком связано. Мы понимаем, что здесь нужно вмешательство. Уже вот медик обычный, да, там, он не поможет. Здесь нужно, чтобы психолог помог разобрать, психолог или психиатр. Когда у нас начинаются духовные проблемы, вот тогда люди начинают бежать к Богу. То есть человек состоит из трех частей. Каждая из этих сфер может быть поражена. Если поражено тело, то мы обращаемся к медицине. Поражена душа, люди обращаются к психологам, психиатрам. Поражен дух, люди обращаются к священникам. Это, друзья, мы просто обязаны это понимать. Когда мы говорим о душепопечении, безусловно, мы за ничтожно короткое время, которое у нас есть, мы не сможем поднять многих вопросов, о которых надо бы говорить. Надо бы говорить, что просто общее представление верующие должны иметь. И мы из беседы разного рода вот в нашей церкви, как библейское ученичество, рассматривать всевозможные вопросы с нашим физическим телом, с нашей душой, с нашим духом. Для чего? Чтобы общее представление обо всех областях жизни человека мы имели. Речь не идет о том, что надо, вот давайте нам Библию мы оставим, мы будем просто сейчас заниматься, вас накачивать информацией. Нет. У нас же есть тело, мы хоть должны знать, как оно может вести себя в этом или в этом случае. Мы должны это знать. Очень часто, соприкасаясь с людьми, приходилось, скажу прямо, давать им простой достаточно совет. Вот тяжелая ситуация, не знаешь, что делать. В конечном итоге, после долгих вот встреч, рассуждений, давал очень простой совет. И он работал. Он и у меня работает. Скажу прямо, он у вас будет работать. Ложись спать, и все пройдет. Не от того, что тебе тяжело, вся проблема, не от того, что билы тебя замучили. Ты обрати внимание, что лица на тебе нет. Ты посмотришь, сам себя, наверное, в зеркале не узнаешь. Ты вымотался, как не знаю кто. Просто выспись нормально, и все. Вот и все, друзья. Смотрите, все поражено. Тело поражено, изнывает, настроения нет. И уже и перед поклонением Богу он вообще непонятно кто. А фактически просто дай возможность твоему телу отдохнуть, и это все. Это не значит, что во всех случаях это работает, понимаете, да? Но в наш век суеты это работает, друзья. Я приведу как-то пример, посмотрите на рекламу, если кто-то увлекается телевидением, и пока еще голова у вас нормальная, простите, пожалуйста, за иронию, насколько раскручивает сознание человека вот эта реклама, насколько она стремительно меняется. Одно, другое, третье, и там не успеваешь, там и 25 кадров, и то, не, там не 25, там, наверное, все сотни, простите за иронию. И все заталкивается в ваше сознание. И люди просто не способны вот остановиться, настолько они закручены, что уже просто не по себе. Зачем ты это делаешь? Вот тактика сатана, зараскрутить человека, чтобы он не мог, вот настолько привык к этой суете, к этому колесу, чтобы он не остановился, и чтобы ни в коем случае не разобрался. Потому что это трагедия для сатаны. Если человек остановится, и будет разбираться, то он эту ловушку вскроет, так? Не зря Библия говорит, остановитесь на путях ваших. Остановитесь, рассмотрите, расспросите, где путь добрый, идите по нему. Мы некоторых вопросов, друзья, будем касаться, они очень важны вот вопросы душепопечения. Итак, вот что видно, что почему-то больше, ну, я заметил такую закономерность, подчеркну я, безусловно, далеко не маленькую только область литературы, с которой приходилось работать, соприкоснулся с ней, но обратил внимание на то, что почему-то, вот, когда идет речь о христианском душепопечении, больше всего тяготеют просто к психологии светской. Хочу показать одно простое отличие, показать, что психология работает исключительно с душой. С духом оно не работает. Главенствующее положение в личности человека должен занимать дух и никто другой. Психологи не способны решить духовных вопросов. Не способны. Почему? Это не их сфера. Когда впервые соприкоснулся с очень известным российским, советским, затем российским психиатром Мелиховым, мне очень понравилось его рассуждение. Это очень глубоко верующий человек. Он выразил интересную мысль. Вот здоровье личности, не тела, будьте внимательны, а личности, напрямую связано с гармоничным развитием всех трех сфер личности. Тела, души и духа. Причем, где доминирует дух. Достаточно высоким именем человек произнес эти слова, написал серьезнейшую книгу «Душепопечительство и терапия». Очень интересно. Я понимаю, что, можно сложно для прочтения, но, во всяком случае, очень много ценных советов он дает. Итак, я стою тоже на этой позиции. Психологи при всей эрудиции, которую они имеют, они не способны решить духовных вопросов. Не знаю, когда кому-то из вас приходилось соприкасаться или нет с такой сферой, как психиатрические больницы. Таким заведением. Когда приходили, те, которые соприкасались где-то, мне частично, я не скажу, что много, но приходилось соприкасаться с некоторыми особенностями этих заведений, с методами, как лечат там людей. Фактически, друзья, люди там не душевно больные, а духовно больные. Кто-то говорит, что процентов 50-60 людей, находящихся в психбольнице, это душевно нормальные люди. У них духовные проблемы. А психологи и психиатры, они не способны решить духовную проблему. Поэтому они пичкают их своими лекарствами, своими какими-то методами, с какими-то внушениями, гипнозом и так далее. И тем самым усугубляют положение человека. Светская психология не способна решить духовных вопросов. И полагаю, что именно вот это людей, некоторых христиан, и отпугивает. Не надо никакой нам психологии, не надо нам, ну потому что слово псих, психолог, один корень имеет, психиатр, простите за иронию. Поэтому нам этого не надо, мы хотим быть нормальными, психами не хотим быть. Друзья, психология, если говорить прямо, это наука. Логия, наука, учение, психе, греческое слово душа, наука о душе. Почему мы не отрицаем науку о теле? Мы же идем к медицине, правда? Вернее, к медикам обращаемся и считаем это нормально. Почему мы не отрицаем другие науки? Почему? Почему отрицаем науку о душе? Что, у человека души нет? Что, человек, ведь это, друзья, мы многое теряем, скажу прямо, что мы просто не изучаем особенности психологии. Подчеркну, это не значит, что мы на нее ориентируемся. Но если мы должны знать некоторые особенности тела, как оно себя ведет в этих случаях, мы будем позже это рассматривать. Мы должны знать общие особенности проявления души, как она себя в этой сфере, в этой ситуации может повести. И мы должны знать особенности духа. Когда у человека возникла проблема духовная, безусловно, одно из самых главных, что необходимо выяснить, и когда мы приходим к врачу, главная цель, которая перед ним стоит, правильно – поставить диагноз. Правильно поставить диагноз. Нам задают много вопросов. И никаких странностей здесь вроде бы нет. Я помню, жил в Одессе и прострил сильно. Пошел к врачу, и вдруг он меня спрашивает, какое дело, где я живу? Он говорит, ты в квартире живешь или в частном доме? Это что там, КГБ что ли их научил уже разнюхивать, простите, где я живу, извините. Она мне потом поясняет, я внутри сам покаялся, зачем ты осудил человека. Когда человек в квартире живет, говорит, если ты, я говорю, в частном доме, все понятно. А я, ей понятно, а мне непонятно. Она мне объясняет. Когда позвонят в калиточку или в дверь, кто там? Ты выбегаешь в рубашке, открыл калиточку или дверь, там как у вас, где, как называют, да? И заходишь домой, мы очень часто не одеваемся, накинули что-то или раз побежали бегом. Вот выбежал в холодную погоду. Организм ослабленный, и он подхватил болезнь. И теперь я понимаю, что, оказывается, не КГБ дало инструкцию расспрашивать, кто где живет. А это нормальное явление для него, она задает непраздные вопросы. Когда я с этим соприкоснулся, думаю, ну зачем вот так вот, не поразмыслив, осудил человека. Друзья, действительно, нужно правильно поставить диагноз. Если личность, смотрите, человек троичен, заболеет тело, через время будет поражена душа, затем дух. Любая сфера может иметь какую-то проблему, проблема может именно в той сфере. Личность через время будет поражена. Главная задача перед христианами какая? Выяснить, какая из сфер была поражена во-первых, и откуда пошло заражение. Это действительно, это постановка правильная, постановка диагноза. Поэтому, ну, знаешь, что много кренов, много перекосов было в христианстве, сегодня остается. Вот кто-то слишком потянулся к духовной сфере, как он считает, ну и стал видеть в каждом человеке там что-то его там, или нервное потрясение, или нерв застудил, там у него или рука дергается, бывает такое, да, не потому что там ненормальный какой-то. Ну, нерв застудил, и там, о, все, бес тебе надо, беса изгонять. И вот настолько они духовны, что не знают, из кого беса изгнать. Из столба скоро, наверное, из стен будут выгонять. Простите немножко за иронию. Зачем это все? Всего лишь навсего человек простыл. Да, может и бес поражать тело, мы обращались с вами библейским текстом, но зачем теперь за всяким вот этим вот человек простыл, там какой-то, может, ну, что-то произошло у него, и видеть его обязательно в нем одержимого. Я помню, момент такой был, когда, ну, один Господь знает, как я просто сильно устал, это было неправильно. Я настолько вымотался, тяжелейшая работа была. Просто не представляете, это, ну, никакой. Дал обещание, что я должен провести изучение Библии в одной из церквей в Украине. Пришел, но, безусловно, на мне лица не было. Ну, просто потому, что уставший был до больше, чем беспредела. Увидела меня одна из сестричек, приехала нас с одной из церквей, не посещала нашу церковь. И после служения подходит, говорит, все, говорит, надо из вас беса выгонять. Мы интересно с ней поговорили, говорим, интересно, в каком она во мне беса увидела. Я пытаюсь ей рассказать, сколько мне пришлось тон просто на себе переносить за этот день, тон. И говорю, так простите, тут я не знаю, как вообще я живой. Нет в тебе бес, и все. Ну вот почему-то человеку вот кажется, что вот человек обязательно одержимый. Друзья мои, поэтому важно увидеть, почему человек, найти причину, откуда это все пошло. Откуда все это пошло? Подчеркнем, оно может сначала быть поражено тело, может быть поражена сначала душа, может быть дух пораженный. Но это только дело времени. Вся личность будет под... Задача наша понимать, друзья, вот столкнулся с человеком, допустим, вот все, я не знаю, что делать дальше. Вот обычно люди так, все, я запутался. Все, руки опустились, я не знаю. Ни молиться не хочу, ни Библию не хочу читать, все, и жизнь не мила, вообще и жить не хочу. Встречались с такой ситуацией? Встречались. Не торопитесь, пожалуйста, ставить диагноз, не торопитесь, пожалуйста, его каять. Ну, извините, пожалуйста, он обязательно грех какой-то совершил. Может быть, грех он совершил. Этого нельзя исключать. Но может, человек действительно настолько замотался, настолько вымотался физически, что у него был дисбаланс в обмене веществ. Это стало влиять на неправильную работу его пищеварения, как правило, желудок на это реагирует. Отсюда связано это с головным мозгом, у него там или нарушение, или нехватка кислорода, не поступает кислород в головной мозг. Воздуха нет, понимаете, там, или много может быть разных причин. И в итоге, казалось, явно физические причины, которые сначала провели поражение в физическом организме, а поскольку, знаете, раз организм уже начинает страдать, то, извините, и настроение начинает опускаться, а потом и дальше по нарастающей. Поэтому, друзья, никогда не пугайтесь. Если вам придется когда-то соприкоснуться с такими ситуациями, вот все, не могу, жить не хочу и так далее, не торопитесь, пожалуйста, видите в нем духовную причину. Просто найдите время, просто с ним очень серьезно поговорить. Выберите время. Не задавайте ему таких, ну, знаете, слишком таких очень умных вопросов, серьезных, вы понимаете эту иронию. Ну, просто попытайтесь, просто действительно расскажи, что, как ты живешь. Отвлеченные вопросы, слушай, а где ты работаешь? Расспросите, пожалуйста, а как у тебя там со здоровьем, как у тебя с женой, с мамой, вот, а на работе у тебя там все нормально. Просто такие, друзья, чисто отвлеченные вопросы. Это не просто лишь бы о чем-то спросить. Как правило, вот это, я понимаю, это теоретически это не расскажешь. Будет действительно посвящать себя Богу, вот именно в этом важном служении, оказывать помощь приходящим Богу. Он будет вырабатывать больше и больше навыка, вот, реагировать на то, когда ты задаешь вопросы и видишь, как человек на них отвечает. Смотрите, существует целая наука в криминалистике, учить распознавать преступников по ответам. Вам знакомо такое выражение? Детектор лжи. Удивительно, да? Мне рассказывали, я соприкоснулся с одним очень трогательным примером, очень трогательным, меня поразил. Один очень известный разведчик, поймали его. Почти все улики были на него, показывали, что он преступник, вернее, что он разведчик. Но ни, конкретных фактов не могли представить. Вроде все к нему сводилось, а ухватить не за что. Ну и те, которые очень... Ну, явно было видно, что это он, а нельзя судить, когда ты не имеешь фактов. И они пригласили очень известного психолога, очень известного. Поговори с ним. Все-таки мы, говорит, мы не сомневаемся в том, что он преступник, но мы не можем ухватить его. И когда он с этим человеком вел разговор, вот интересно, момент такой, я увидел, как потом он говорит, увидел в его глазах, вот просто блеснул огонек. Едва-едва заметно, едва. Вот настолько мог себя человек контролировать и вообще не подавать вида, что это он. И когда, говорит, я увидел, говорит, к нему столько пыток было предпринято, чего только ему не делали. Говорит, когда я увидел вот этот огонек, я был 100% уверен, что это он. Но тем, кто его послал, сказал, это не он. И он объясняет, почему. Вот такой выдержки, такой силы воли людей фактически нет на земле. Вот насколько человек может себя вот так вот держать и вот контролировать, что он никак не придерешься к нему, это не он и все. Умеет человек, но будьте внимательны. Вот не зря очень серьезно в этой области работают, чтобы определить человека по отвлеченным вопросам. Я покажу вам просто очень коротко, как этот механизм работает. Человеку задают, если человек преступник, вы прекрасно понимаете, что если ему задают вопросы, допустим, а какое блюдо тебе нравится, как вы думаете, о чем он, во-первых, думает? А как бы ответить так, чтобы вы меня не поймали? Вы понимаете? Ему задают посторонние вопросы, которые вообще к составу преступления никакого отношения не имеют. Но в каждом вопросе он видит попытку его разоблачить. И он отвечает вроде бы и правильно, но будьте внимательны, он обязательно выдаст себя. И достаточно вот таких вот 2-3 вопроса отвлеченных задать, которые вообще к составу преступления не имеют никакого отношения, и человек тут же проявит себя. Безусловно, для этого должен быть некоторый опыт. Друзья, почему привожу эти примеры? Люди наблюдают за этим. Люди видят некоторую связь. Почему мы об этом не имеем права говорить? Как ты приводил вот на изучение Библии такой простой пример? Как люди сегодня, верующие, пытаются скрыться. Скрыться от Божьей справедливости, от которой никуда не скроешь. Но они думают, что, видимо, удастся скрыться. Я поясню, каким образом. Ну вот, проходит беседа. Какие у вас есть вопросы, братья и сестры? Традиционный такой вопрос. И какие вопросы поступают? Мне очень часто приходилось ездить по церквам. Очень много участвовать в этих вот беседах, вопросы, ответы. Обрати внимание на одну закономерность. Люди, как правило, славяне, как правило, задают вопросы, которые не касаются их внутренних духовных процессов. Это отвлеченные вопросы. Это правильные вопросы. А когда Господь придет? А когда Его пришествие будет? Ну и так далее, и так далее. Вот проанализируйте, пожалуйста, когда вы даже вы соберетесь с друзьями и поговорите об этих вопросах. Да? Смотрите, нас интересуют правильные вопросы, библейские вопросы, но которые абсолютно моего мира не касаются. Я этими вопросами пытаюсь отвести от меня всякий разговор, чтобы на мне не было сконцентрировано внимание. Почему? Потому что я знаю свою проблему. Вот это явно, друзья, видно. Поэтому действительно неудивительно, что когда или человек отвечает, или задает вопрос, то по вопросу можно явно видеть, что у человека внутри. Даже простое, смотрите, вы за собой хорошо, наверное, замечаете такую простую картину. Побыли на хорошем богослужении, Бог коснулся вас, сердце начинает трепетать, тянуться к Богу. Вроде бы все, на прошлой жизни крест ставлю, хочу по-новому жить, хочу жизнь свою посвятить Богу. Выходите из дома молитвы, первый друг, первый звонок, алло, слушай, встретимся, да, все, сейчас приеду, все, жди меня там. И все как будто бы улетело, улетучило абсолютно. И начинается борьба. Подожди, я только что вот хотел посвятить жизнь свою Богу. Что мне здесь происходит? И начинается вот это внутренне тяжелейшее противостояние. Я его испытывал, друзья. Мы будем говорить об этом, о раздвоении личности. Когда человек действительно ведет жизнь по двойным стандартам. Когда в обществе он старается показаться вот таким, в то время, когда он совершенно другой. И страдает человек вот именно такой, не потому, что он дома, допустим, кричит, понимаете, да, что вполне может быть, а потому, что он устал от раздвоенности личности. Он устал, больше он страдает не от того, что он где-то негативно поступает, а от того, что вот это различие между одним Александром и другим, он никак не может привести к какому-то общему знаменателю. Он понимает, что он реально вот такой, но он должен выглядеть вот таким. И от того, что вот эта несовместимость, очень часто как минус и плюс, вот это мучает его. И очень часто именно этим и страдают люди. Я его простил. Да по твоему тону не видно, что ты его простил. Вы это прекрасно понимаете. Если простил, будут видны плоды прощения. Ты будешь искать контакты. Ты никогда больше о нем ничего худого не будешь говорить и так далее, и так далее. Итак, общие такие вопросы, которых мы касаемся, мы обязаны понимать, что мы призваны понимать, что в каждом человеке есть тело, душа и дух. И поэтому, когда Христос говорил, уча их соблюдать все, что я повелел вам, Он касался в своем учении, как вы хорошо знаете, абсолютно всех вопросов. Всех вопросов человеческой жизни. Поэтому мы обязаны понимать, что мы не только должны говорить «О Господи, о Господи, о Господи». Иногда простые вещи, как правильно гвоздь забить, нужно человеку подсказать, им от этого тоже легче станет. Это, может быть, простите, смешно звучит, но это действительно так. Иногда простая вещь, слушай, он бедный настолько уже там раздергался, еду сегодня на машине, звонит там, а как вот это сделать? Элементарная бытовая вещь, элементарная. Вот сколько там вырезать вот это, но казалось бы, я смотрю по тону, что он бедный на пределе, он сейчас дом разнесет, если он ему не подскажешь. Дело не в том, что сколько там трикотера ему отрезать, там этого материала надо, или дело в том, что он просто уже не находит покоя себе. И важно в этот момент не столько даже дать правильный совет, сколько там трикотера или 5/8 надо отрезать, а важно вот этот удар, который направлен, понимаете, он возбужденный, погасить своим тоном. Можно сказать, что ты наезжаешь, что ты орешь? Давай спокойно, спроси, что тебе надо, просите. Неправильно будет делать. Это неправильно будет делать. Поэтому вот часто мы видим по тону разговора, да, по взгляду видно, да я все, со мной все нормально, да, все нормально. Друзья, видно, что далеко не нормально. Даже если видите, что ненормально, человек на любую вашу деталь реагирует, ничего не говорите о его нормальном состоянии. Просто в данном случае, в тяжелых вопросах, лучше, вот это действительно опыт жизни, который пред Господом вырабатывается. Если видите, что у человека обостренная ситуация, перейти тему, совершенно другой разговор, совершенно другую тему. И вообще этой темы не касайтесь. О другом поговорите. Каким образом? Что, допустим, уже в этом случае сделать? Ну, Господь с вами работает? Работает. Вот последний момент, когда Господь особо с вами проговорил, вам что-то сказал особое. У него своя проблема. Вы как бы оставили его проблему и так спокойно начинаете говорить о том, как Господь с вами работал, допустим, вчера или позавчера. И рассказали о позитивном случае, о явном Божьем действии. Гасится уже у человека его состояние, возбужденность. И дальше, безусловно, человек будет выходить на разговор. Здесь важно видеть, как человек рассуждает. Я понимаю, что это вот оно звучит странно, оно звучит как-то, может быть, непривычно, когда человек этим не занимается. Но чем больше он занимается вопросами попечения, тем больше он начинает понимать. Вот когда разговариваешь с человеком, видишь ход рассуждения его. Очень часто он тебе многое не говорит, но ты читаешь, как говорят, нужно читать между строк, или нужно слушать между слов. Он говорит одно, а фактически он говорит совершенно другое. Вот здесь это опыт приходит вот во время жизни, что просто реально понимать, Господи, дай мне правильно понять человека. Дай мне правильно понять, чтобы действительно помочь ему, потому что он запутался. А сказать прямо, что ты вот негодный человек и заблудился, ты в ад напрямую идешь. Ну, это правда, но надо правду говорить истину в любви, так говорит Писание. То есть здесь действительно вот, просите Бога мудрости сказать ему так, чтобы это действительно до него дошло. За несколько мыслей мы с вами пойдем на перерыв и будем после этого уже касаться некоторых вопросов. Секундочку. Мы призваны понимать еще вот одно в вопросах, вот это общее, пока мы говорим о вопросах душепопечения, что у сатаны достаточно большой опыт в том, как ставить ловушку или подножку или капкан для людей. Библия называет это уловки сатаны. И, безусловно, если вот эти уловки, как-то даже предлагал вам, думаю, это тоже будет правильным, полезным, если даже каждый из вас будет вести вот этот список, он, поверьте, поможет вам приобрести больше навык, вот, во-первых, в понимании самого себя, а во-вторых, в том, как помогать и другим, что мы просто обязаны делать. Если сегодня, допустим, задать вопрос, вот, скажите, пожалуйста, в чем вы видите уловку, хоть раз, хоть какую-то уловку сатаны вы знаете в своей жизни, с которой вы соприкоснулись? Не из книг, а вот лично в своей жизни. Я, допустим, одна из таких уловок, это, смотрите, вот в этих вот вопросах, которые я тоже задавал, умные вопросы. Вот один из них. А как узнать, какой у меня дар Духа Святого? Правильный вопрос? Правильный. Но не совсем. Почему мы говорим о том, какой у меня дар, это второстепенный вопрос. Вот тактика сатаны, уловка в том, чтобы второстепенные вопросы ставить на первое место. А первый вопрос, какой должен быть, а каким я должен быть, чтобы этот подарок я получил? А меня не интересует, я не говорю о том, я вроде порядочный человек, и мне Бог должен дать дар, просто я не знаю, какой он мне дал. Извините за такую иронию. Нет, подожди. Во-первых, каким ты должен быть, чтобы тебе дали подарок? Каким ты должен быть? А потом уже говори о том, какой тебе подарок. И вы прекрасно понимаете, что если задать первый вопрос, на первом месте поставить именно этот вопрос, то второй вопрос отпадает. Понимаете, фактически. То есть, каким я должен быть, чтобы мне Бог дал подарок? Если я не таков, каким я должен быть, зачем ставить вопрос, какой у меня подарок? Если пришло день рождения у меня, и мне подарили подарок, но, простите, достаточно открыть его и увидеть, что вам подарили. Ну и задавать вопрос, а я не знаю, какой у меня подарок. Я не знаю, какой у меня подарок. У меня день рождения, я не знаю, какой у меня подарок. Ну смешно, понимаете, да, когда пришел день рождения, тебе поздравили друзья, и ты говоришь, я не знаю, какой у меня подарок. Вот чем ловушка сатаны. Второстепенные вопросы он ставит на первое место. Это одна из ловушек. Другая ловушка, очень, ну, в принципе, достаточно тоже серьезная, это в том, что очень тонкая, изощренная ловушка. Мнение свое человек ставит очень-очень высоко. Смотрите, вот сегодня фактически все христиане говорят о здравости. Все вот здраво, по Библии, да-да-да, но интересно, а люди-то разные? А поклонение Богу разное? А жизнь у людей разная? И возникает вопрос, слушайте, ребята, ведь что-то здесь не то, правда? Как можно, как может быть так, что люди вроде говорят о правильных вещах, так? Вроде бы говорят о Библии, а посмотри, а с друг с другом враждуют, друг друга вмещать не могут. О какой здравости вообще идет речь? О какой здравости? Вся проблема здесь не в том, что Библия не здравая, а ловушка в том, сатаны, ловушка сатаны в том, что мое мнение незаметно для меня самого он поднял на первое место. И я оцениваю Библию. Не Библия меня оценивает, а я оцениваю Библию. Я эксперт в Библии, я знаю, как это понимать, я знаю, как вот это понимать. Последняя мысль, мы пойдем на перемену. Я не представлял даже, что такое может быть, но меня это просто поразило. Это очень хороший пример. Написание икон. Вы знаете, что в некоторых церквах почитают иконы. Вот интересно, я не имел даже представления. Я увлекался рисованием, ну, не получился из меня художник, наверное, потому что мне там не место. Но я очень любил рисовать, очень любил рисовать. И когда соприкоснулся с интересными особенностями, как пишутся разного рода картины. Вот если человек пишет картину, не рисует, и мы говорим рисует, пишет художник картину, да, то обычная картина пишется так, или давайте скажем рисуется, что ты рассматриваешь картину. Главный объект – это ты, и ты оцениваешь картину. Икона пишется по другим канонам. Икона тебя рассматривает. То есть икона больше, а ты меньше. Оно вроде бы незаметно, правда, да? Но вот именно специалисты в этой области, они понимают, что вот таким именно образом пишется икона. Поэтому неудивительно, что когда вы попадаете в храмы, где иконы, вы реально видите, вроде бы это картина, но какая-то другая. Вот что-то не то, вот какое-то, она явно что-то здесь не то. Друзья, обратите внимание, вот люди чаще живут именно таким вот путем, что они оценивают картину. Попробуйте, даже вот в области искусства живописи есть такой способ рисования, когда картина тебя рассматривает. Это делают люди, будьте внимательны, это человеческие каноны, человеческие стандарты. Так вот, друзья, уловка сатаны в том, что он ставит вас как обычного стандартного художника. Вы все оцениваете, понимаете, да? А попробуйте хотя бы представить себе, хотя бы так в сознании своем держите, что может быть и другой подход. Когда Библия тебя будет оценивать. Не ты Библию оцениваешь, а она тебя оценивает. И вот тогда я такой легкий, небольшой трепет какой-то, как люди перед иконой. Почему вот люди пытаются трепетать перед иконой? Почему? Просто одна из причин чисто психологическая. Понимаете, да? Потому что она по другим канонам написана. От обычной картины люди так не плачут. Они перед ней так не преклоняются. Поэтому, безусловно, это один из факторов, почему людей тянет молиться перед иконами. Просто потому, что они по другим канонам написаны. Они рассматривают человека, а человек к этому не привык. Он привык сам всех оценивать. Вот это очень интересная мысль. Поэтому на этом мы с вами завершим вот первую часть. Пойдем на перемену и после перемены продолжим. Пожалуйста, друзья, 5-7 минут перерыва.